Глава 14. Сравнение пользы, приносимой даром языков, и пользы, получаемой от дара пророчества. Стихи с 1 по 25. Правила относительно употребления даров духовных. Стихи с 26 по 40. Общая мысль этого отдела такая. Каждый должен стремиться к получению, главным образом, таких даров, которые прежде всего могут принести пользу Церкви. Это основное правило апостол прежде всего прилагает к сравнительной оценке тех двух даров, которыми тогда по преимуществу интересовались коринфяне. Это именно дар языков и дар пророчества. Так как все, что понятно, стоит выше того, что непонятно, как скоро дело идет о назидании верующих, то апостол делает такой вывод, что пророчество заслуживает предпочтения. А что касается дара языков, то по апостолу употребление его не должно быть вовсе допускаемо в тех случаях, когда нет средства разъяснить смысл речи, имеющего этот дар. Стих 1. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Достигайте диокеты, ревнуйте зелуты». Различие между этими двумя терминами такое. Первый указывает на деятельность, необходимую для христианина, второй – только на желательную, а затем еще первый глагол обозначает деятельность христианина самостоятельную, единоличную, а второй – совместную с другими христианами. Стих 2. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайный говорит духом». Стих 3. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Стих 4. «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь». Почему наиболее желательным для христиан должен быть дар пророчества? Потому что он полезнее, чем другие дары, и прежде всего полезнее дара языков, к получению которого коринфяне так стремились. Что такое говорящий языками? Это человек, обращающийся прямо к Богу со своей речью, которая для остальных, присутствующих при богослужении, остается непонятной. «Никто не понимает». Это выражение «никто» – очень важное доказательство против того предположения, что речь, говорившего языками, была речью на иностранном языке. Если бы апостол разумел такую речь, он бы не мог сказать, что ее «никто не понимает», так как в Коринфе было немало пришельцев из разных стран света. Тайны. Здесь слово «тайна» имеет значение вообще скрытого, непонятного для слушателей. Один говорит, а для прочих речь его остается непонятной, таинственной. Духом, то есть находясь в состоянии особенного восторга. Духом, пневмати, особое вдохновенное настроение самого говорящего. Назидание – это укрепление и расширение веры новыми познаниями, какие сообщает пророк. Увещание – это особое возбуждение воли к достижению целей христианского призвания. Утешение – это ободрение человека, подвергшегося несчастьям, укрепление в нем надежды. Стих 5. «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание?» Апостол вовсе не отвергает дары языков. Он желает даже, чтобы все коринфские христиане имели этот дар. Но еще больше желает он, чтобы более частым явлением в христианских собраниях было пророчествование. Впрочем, если говорящий языками сам же может и изъяснить для собравшихся смысл своей речи, то в этом случае дар языков становится на уровень с даром пророчества. Стих 6. «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением?» Мысль о бесполезности дара языков для церкви самого по себе апостол разъясняет так. Что было бы, если бы он, придя в Коринф, выступил здесь только как говорящий языками, не объясняя своей речи? «Когда не изъясняюсь вам», правильнее, «когда в то же время не обращаюсь к вам, не выступаю пред вами как пророк и учитель». Русский перевод представляет дело так, как будто пророчество и учительство были средствами разъяснения речи языками, а между тем это были дары самостоятельные, и для разъяснения речей на языках служил дар истолкования. Откровение – это внутренний акт, совершающийся в душе человека, равно как и познание. Что касается пророчества и учения – то первое является внешним обнаружением откровения, а второе – внешним результатом познания. Через откровение человеку вдруг сообщается уразумение какой-либо одной стороны домостроительства Божия о нашем спасении. А познание предполагает довольно долгую самостоятельную работу человеческого ума над сообщенными Духом Божиим истинами веры. Стих 7. «И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях?» Стих 8. «И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?» Для разъяснения своей мысли о значении дара языков апостол берет случаи из обыденной жизни и прежде всего делает сравнение этого дара с музыкальными инструментами. Для того, чтобы мелодия того или другого музыкального инструмента явилась понятной для человеческого слуха, она должна быть построена по законам тонов и ритма, должна подчиняться законам интервалов и такта. И бездушные, точнее, даже омос, безжизненные предметы. Свирель – духовой инструмент, гусли или цитра – струнный. Это были два главные инструмента, употреблявшиеся в древности при богослужении и разных торжествах печального или радостного характера. Как должно распознать, правильнее, как узнать, к чему призывают они, к плачу или к пляске? Труба – это более звучный инструмент, чем свирели гусли. Однако и она подчиняется тем же законам. Сигналы ее только тогда понятны, когда их можно различить один от другого. Стих 9. «Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер». Здесь апостол делает приложение сказанного сравнения к Коринфянам. Если они, говоря языком, то есть употребляя дар языков, не заботятся о том, чтобы их речь была разъяснена собравшимся христианам, то говорят как бы на ветер. Стих 10. «Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения». Стих 11. «Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец». Еще пример для убеждения читателей. «В мире есть так много родов языков, или просто так много языков, по-русски переведено неверно, различных слов. Я и не знаю сколько, по-русски неправильно, например. И нет ни одного из них, который не имел бы ясно произносимых звуков, по-русски опять неверно, без значения». Значение слов, правильнее – значение звука. Чужестранец, правильнее – варвар. У греков и египтян варварами назывались народы, которые не говорили на языках этих наций. Стих 12. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Из приведенного в 10 и 11 стихах примера апостол делает практическое приложение. назидание общины христианской – вот на что главным образом должно быть направлено внимание всех, стремящихся к получению духовных даров. Стих 13. «А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования». Стих 14. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода». Стих 15. «Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом». Ввиду пользы церкви, говорящей языками, молясь, должен делать это с намерением, изъяснить потом содержание своей молитвы понятным для всех образом. Воля человека при употреблении даров оставалась всегда в действии. Русский перевод «молись о даре истолкования» не соответствует греческому глаголу, здесь поставленному, «просевхесве». Если бы речь у апостола шла о просьбе, то он бы употребил глагол «этин» или «дисфе». «Когда я молюсь» — состояние говорящего языками, но не способного изъяснить содержание своей молитвы, состояние несовершенное. Дух его, то есть чувство его, крайне возбуждено, но вместе с этим ум или рассудок остается без плода. То есть для его участия нет места при таком сильном возбуждении чувства, и он со своей стороны не может послужить на пользу церкви. Что же делать? Духовное восхищение должно находить себе восполнение в молитвах, совершаемых умом, то есть при сохранении ясного сознания, которое человек может изъяснить другим. Различие между молитвою и пением заключается в том, что молитва имеет целью получения спасительных благ, а пение представляет собою хвалу Богу за полученные блага, хвалу посредством произнесения гимнов или псалмов, конечно, новых, христианских. Псалмы эти сочинялись имевшими дар языков. Стих 16. «Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет «Аминь» при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь». Стих 17. «Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается». Апостол разъясняет, почему он считает речь языками саму по себе бесплодную. Благословляющий духом, то есть говорящий языками, в состоянии вдохновения, хвалы Богу, непонятен для простолюдина, или правильнее, для человека, который не может проникнуть в содержание речи, говорящего духом. Апостол говорит, что простой христианин в таком случае занимает положение, приравнивающее его к невежде в познании истин веры, идиотис. Такой человек не может и сочувствовать тому, что наполняет душу говорящего языками. Он не скажет «Аминь» на его благодарение или хвалу, которую тот воссылает Богу. Об обычае отвечать «Аминь» на молитву, произносимую предстоятелем собрания, чем община выражала свое согласие с мыслями предстоятеля, сообщает святой Иустин Мученик в своей апологии. Таким образом, и прекрасная сама по себе речь говорящего языками останется бесполезной для слушателей. Стих 18. «Благодарю Бога моего! Я более всех вас говорю языками». Стих 19. «Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». Сам по себе дар языков заслуживает уважения. Апостол даже благодарит Бога, что он способен говорить языками больше, чем все коринфяне. Но, с другой стороны, этот дар, несомненно, более полезен для уединенной домашней молитвы. В общественном же богослужении несравненно большую пользу приносят те дары, которые дают простор уму или рассудку говорящего. Это прежде всего дары пророчества и учительства. Стих 20. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». Заключая свое разъяснение, апостол иронически говорит коринфянам, которые, как дети, интересовались только тем, что блестит: «Уж если вам хочется быть детьми, то будьте ими в отношении ко всему злому, то есть не знаете зла, а когда дело касается разума, то вам следует быть взрослыми». Стих 21. «В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь». Доселе апостол говорил об отношении дара языков к делу назидания христиан, собиравшихся для совершения богослужения. Теперь он говорит о том, какое впечатление должен произвести этот дар на необратившихся еще в христианство, но посещавших иногда христианское богослужение коринфян. Прежде всего, апостол ссылается на место из книги пророка Исаии, 28 главу. По-видимому, это место не имеет отношения к рассматриваемому дару языков. Пророк предсказывал здесь нашествие Ассирии на Иудею, которая будет карою Божию для иудеев, не пожелавших обратиться к Иегове, когда он призывал их к себе устами своих пророков. Но все-таки можно найти причину, по какой апостол привел это пророчество. Несомненно, он хотел сказать, что как речи ассирийцев, пришедших в Иудею, по своей непонятности были наказанием для иудеев, так и теперь раздающиеся в богослужебных собраниях непонятные для молящихся речи, говорящих языками, свидетельствуют о разделении, существующем между ними и Богом. Как поэтому неразумно поступают коринфяне, когда стремятся в богослужебных собраниях говорить языками? В законе написано. Апостол называет книгу Исаии законом по обычаю новозаветных писателей. Стих 22. «Итак, языки — суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих». Из приведенного пророчества пророка Исаии апостол делает вывод: «Языки — суть знамения для неверующих». Бог говорит с неверующими таким способом, чтобы показать, что Он гневается на них за их неверие, Его ясно изложенному откровению. Так и Господь Иисус Христос, после того, как иудеи не вняли Его простой и понятной проповеди о Царстве Небесном, такова, например, Нагорная беседа, стал говорить им в непонятных для них притчах. Пророчество же не для неверующих. Согласно конструкции первой половины стиха, и здесь нужно после слов «пророчество же» прибавить «есть знамение». Только пророчество будет уже знамением иного рода, чем дар языков. Если первый служил знамением гнева Божия, то второй есть знамение милосердия Божия по отношению к людям, которые уже начали веровать, ти пистевусин, но которые нуждаются в духовном укреплении для того, чтобы стать вполне твердыми в вере. Стих 23. «Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?» Апостол берет тот случай, когда в богослужебном собрании выступают только говорящие языками. Если на этом собрании будут люди незнающие – идиоты, и неверующие – аписти, то им покажется, что все христиане сошли с ума. Различие между незнающим и неверующим заключается в том, что хотя оба они еще не входят в состав церкви, это видно из того, что они противопоставляются всей церкви. Однако первый все-таки имеет некоторое прикосновение к христианской общине. Он не знает только всех ее порядков. А второй – настоящий невер-язычник, враждебно относящийся к церкви. Есть некоторая вероятность в том предположении, что здесь под незнающим апостол разумел оглашаемого, но еще не посвященного в круг истин христианской веры. Стих 24. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. Стих 25. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». В предыдущем стихе апостол показал, что такое представляет собою дар языков без дара пророчества. Теперь он изображает обратный случай, когда в богослужебном собрании выступают только одни пророки. Все пророчествуют, конечно, не вместе, а поочередно. Неверующий или незнающий. Здесь апостол говорит о впечатлении, какое получится у человека, не состоящего членом христианской церкви. Впечатление от слышимых речей христианских пророков или учителей веры будет сильно и у язычника, а еще сильнее у человека, стоящего в некотором соприкосновении с церковью, не знающего, смотрите стих 23. «Всеми обличается», то есть всякий учитель веры может указать такому пришельцу на греховность его поступков. «Всеми судятся» – выражение, близкое к выражению «обличается», но содержащее в себе мысль о предсказании грозной судьбы, ожидающей грешника. «Тайны сердца его обнаруживаются», то есть человек начинает ясно понимать свое положение, все состояние своей души. «Падет ниц», то есть признает свою виновность пред Богом и захочет быть членом христианской церкви, потому что только здесь он может войти в общение с Богом. Истинно, ондос, то есть на самом деле христиане находятся в состоянии божественного вдохновения. Такой результат, такое убеждение, появившееся в человеке чуждым для церкви, как раз обратно тому, какое получалось у такого же человека, присутствовавшего на собрании, где выступали только люди, говорившие языками. «Вы беснуетесь» стиха 23. Апостол дает теперь правила употребления духовных дарований. Сначала он предписывает говорящим языками, чтобы они выступали в количестве двух или трех в собрании, и то порознь, причем их речи должны быть изъясняемы. Что касается пророков, то и они должны в каждом отдельном собрании выступать только по двое или по трое. Прочие же должны сдерживать свои порывы к пророчествованию. Наконец, женщины должны молча присутствовать при богослужении. Стих 26. «Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию». Всякий дар должен служить к назиданию присутствующих при богослужении. Это основное правило употребления даров. У каждого из вас, то есть у одного есть один дар, у другого другой. Апостол перечисляет далее пять видов вдохновенного христианского творчества. Первый – псалом или песнь, которую составлял христианин под влиянием особого вдохновения. Это было импровизацией, как показывает самое выражение, употребленное здесь апостолом. Псалмон эхи. Второй – поучение, дидахи. Это тоже слово премудрости или знания. Третий – язык или речь языками. Четвертый вид – откровение или пророчество. И пятый – истолкование. Стих 27. «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один – изъясняй». Стих 28. «Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу». О говорящих языками апостол дает такие три правила. Первое – число их должно быть в каждом собрании не более трех. Второе – они должны говорить не вместе, а по очереди. И третье, они могут говорить только тогда, когда в собрании присутствует лицо, обладающее даром изъяснять их речи. Такие лица, очевидно, были уже известны в Коринфе. Впрочем, иногда и сам говорящий языками владел в то же время и даром истолкования. «Говори себе и Богу», то есть не говори вслух в церкви, а молись про себя, даже лучше дома. Стих 29. «И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают». Стих 30. «Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи». О пророчествующих апостол также дает три правила. Первое – число пророков, говорящих в собрании, должно быть также небольшое – два или три человека. Второе – пророчествование нуждается в пополнении, как и дар языков. Таким пополнением служит рассуждение или обсуждение новых мыслей, высказанных пророком. Насколько эти мысли согласны с основами Евангелия? Это обсуждение совершалось другими, прочие, присутствовавшими при богослужении, способными к тому христианами, то есть прежде всего учителями веры, имевшими особое дарование от Духа Святого. Третье. Если во время речи одного пророка вдохновение осенит кого-нибудь другого, то первый должен замолчать и предоставить слово новому оратору, который, очевидно, получил новое откровение, пополняющее то, которое уже сообщено было его предшественникам. Видно отсюда, что все присутствовавшие при богослужении сидели, и вставали только лица, принимавшие активное участие в богослужении. Стих 31. «Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение». Стих 32. «И духи пророческие послушны пророкам». Стих 33. «Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира». Так бывает во всех церквах у святых. Пророческое состояние не отнимает у человека силы воли. Он может сдержать прилив вдохновения, пока еще не высказался другой пророк, или же дать место новому оратору. Через это все присутствующие при богослужении получат научение и назидание. Если один пророк занял бы своей речью все время, то он не дал бы возможности выступить другому, речи которого может быть гораздо понятнее для некоторых слушателей. И это сдерживание своих порывов вполне возможно, потому что духи, пневмата, пророческие, то есть различные откровения, получаемые пророками, находятся в распоряжении у пророков, не отнимают у них свободы и соображения. И Бог не мог бы допустить противоположного. Он есть Бог мира. Наконец, такой порядок существует в других церквах, в собраниях святых людей. «Эн экклесиан тон агион», отчего его не держаться и коринфянам. Стих 34. «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит». Стих 35. «Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви». Приглашая женщин к молчанию в богослужебных собраниях, апостол обосновывает это свое требование ссылкою на закон или на Слово Божие вообще, в котором жена ставится под власть мужа. Если жена вообще должна находиться в подчинении у мужа, то она это подчинение не должна нарушать и во время богослужения, выступая в качестве пророчицы или учительницы. Ведь такое выступление будет свидетельствовать о ее намерении руководить мужем своим, который очутится среди слушателей ее речи. Стих 36. «Разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло?» Стих 37. «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни». Стих 38. «А кто не разумеет, пусть не разумеет». Предвидя, что его предписание не понравится многим коринфянам, апостол снова указывает на то, что Коринфская церковь представляет собою только одну часть Вселенской церкви и своих порядков заводить не должна. Учение Христово или Слово Божие для всех христиан должно быть одно и то же, и Коринфская церковь не могла получить каких-либо сепаратных предписаний от Бога. Если некоторые будут ссылаться на то, что они действуют по-своему, как вдохновенные от Бога, то опять и это соображение неосновательно. Именно вдохновенный от Бога христианин и должен увидеть в речах и предписаниях апостола заповеди Господни, потому что апостол ведь тоже говорит по вдохновению. Конечно, заключает апостол, найдутся все-таки среди коринфян люди упрямые, непослушные апостолу. Но это упрямство пусть падет на их собственную голову. Стих 39. «Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками». Стих 40. «Только все должно быть благопристойно и чинно». Апостол делает здесь краткую сводку раскрытых выше мыслей о сравнительном значении дара пророчества и дара языков. Примечание о даре языков. 14 глава дает более данных к определению того, что такое был дар языков. Во-первых, апостол говорит, что говорящего языками никто не понимает. Ни его единоплеменники, ни люди другого племени, понимающие только свой язык. Во-вторых, говорящий находится в состоянии такого восторга, стих 2, духом, что и сам не может передать осмысленно потом, что волновало его душу. Тайны говорит. В-третьих, у говорящего языками не было откровения, то есть он не вникал в существо того, что производилось в нем действием духа. В-четвертых, глоссолалия людей неверующих не только не обращает к вере во Христа, а, напротив, дает им повод насмехаться над христианами и оправдывать свое неверие указанием на беспорядочность христианских богослужебных собраний. Они, то есть говорившие языками в день Пятидесятницы, напились сладкого вина, говорили слушавшие говоривших языками. Деяние, глава 2. Бог таким образом совершает свой суд над неверующими, давая им видеть то, что может еще более утвердить их в неверии. Ясно, что глоссолалия производит такое действие на неверующих, которое не может быть желательным и для самой церкви. Наконец, глоссолалия сравнивается с употреблением чуждых языков. Из всего этого сравните еще с 13 главой этого послания, где идет речь о громком говоре глоссолала, который сравнивается потому со звучанием меди. Можно сделать такой вывод. Глоссолалия была громкую речью, которая на неподготовленных слушателей производила впечатление какого-то смутного беспорядочного лепета, а по существу была исторжением глубокого внутреннего чувства, ясно несознанного самим ее говорившим. Так что человек являлся, можно сказать, простым орудием этой внутри его действовавшей высшей духовной жизненной силы. Однако человек, говоривший языками, не терял способности управлять самим собою и не находился в бессознательном или бредовом состоянии. Он только не мог выразить свои чувства в связанные последовательные речи, спокойно и сдержанно. Только истолкователь мог объяснить его громкие отрывочные восклицания. Более сказать о сущности этого дара ничего нельзя. Вопрос о сходстве его с явлением, имевшим место в день Пятидесятницы, большую частью решается утвердительно. Что касается самого термина «говорить языками», то опять и это составляет предмет споров. Вероятнее всего предположить, что этот термин взят от тех языков, какие почили в день Пятидесятницы на верующих, собравшихся в Сионской горнице.